Здравствуйте, друзья. У нас час ночи, а здесь, в Калифорнии, уже полвторого, да, мы движемся тут по ночной дороге. И только-только мы из 8 мая по местному времени перебрались в 9. Я понимаю, что, скажем, в Москве там часов 10 разницы, да, там уже, наверное, полдень 9 мая. И я хотел пару слов, может быть, сказать о Дне Победы. 9 мая у нас день, когда отмечается победа союзников над фашистской Германией и ее союзниками. И мы со Светланой из поколения постарше, вот, относительно подавляющего большинства людей, которые у нас на канале. И вот эти люди, они в возрасте так больше, как вот наших детей, там, или, может быть, внуков. Поэтому мы видели, как бы мы были свидетелями не войны, слава богу. Я родился 10 лет спустя, после того, как война закончилась. Но наши родители, наши дедушки, бабушки, это поколение людей, которые были участниками войны. Это поколение, которых выколотило физически. У меня мама 24-го года рождения, и в день, когда началась война, утром 22-го, значит, объявили, что началась война, а вечером 21-го был выпускной вечер в школе, где она училась. Это было в Макеевке, в Донбассе. Вот они пошли гулять, всю ночь гуляли, и утром они шумные компании возвращались, значит, и а им говорят, война, чтобы они не шумели, и как-то, в общем, такое время. И из этого поколения мальчиков практически не осталось в живых. Это вообще страшное время, и судьбы, и вот представьте себе, сколько народу погибло. Я на днях, я не помню, с кем разговор вышел на эту тему, о том, что вот с мужчинами, почему такая нехватка мужчин всегда была, и почему такой, ну, такая ценность, вот мужчина, уже любой, уже какой-нибудь, уже лишь бы мужчина. И вот человек говорит, что с точки зрения жертв репрессий, лагерей, ГУЛАГа там, и так далее, что вот 90% людей, которые погибли в годы репрессий, это тоже были мужчины. Поэтому это было страшное поколение, в котором войной, репрессиями уничтожили столько мужчин. Соответственно, это влияет на женщин, которые не могли создать семью, родить детей и так далее. И я помню, я рассказывал недавно, помню время, когда еще на улицах было очень много ветеранов, люди с орденами, там, инвалиды, они просили милости, они были пьяные, там, всякие. Под гармошку пели, по электричкам ходили люди без рук, без ног, там тоже с шапкой по кругу или там с гармошкой и так далее. Я помню время, когда умирали один за одним молодые мужики, которые прошли через войну. У меня папа, поскольку был военнослужащий, и мы жили в доме от дивизии МВД, в которой отец служил. Они занимались охраной каких-то военных объектов в Москве. Вот отец служил в этой дивизии. И мы жили в доме от дивизии. Это была такая хрущевка, 4 подъезда. Соответственно, там сколько? 16 квартир. Нет, 4. Нет, 5 этажей, да, 20 квартир, 80 квартир. Был дом из 80 квартир, практически весь заселенный семьями офицеров. И практически все они были участниками войны. И я помню время, когда они вдруг один за одним стали умирать. И от 43 примерно до 48 лет никого толком не осталось из них в живых. И я помню, до 50 дожило человека 3 в этом доме. А до 55 вот был единственный человек, который дожил, был мой отец. Вот, поэтому я просто вам рассказываю то, что, может быть, многие из вас не видели своими глазами. Я тоже не видел так много, но я рассказываю то, что нам довелось видеть своими глазами. Эти люди не любили рассказывать о войне. Если они рассказывали о войне, то рассказывали что-то веселое, такое легкое. Вот, например, скажем, мама моя, которая девочкой, там, 17 лет, они эвакуировались туда на, с Донбасса на Алтай, в Барнаул. И вот я помню вот ее рассказы, например, об этом времени, в основном сводились к тому, как они ехали там на поезде, и какие там были люди, как они там тифозную эту обработку проходили. Или, например, когда они приехали уже в эвакуацию, она подрабатывала, она была студенткой там, и она подрабатывала в госпитале, там медработником таким простеньким. Вот, и вот ей выдали, например, ватник, и ватник был приталенным, и это было так красиво, и все говорили: боже, какой красивый ватник. Вот, вот эти воспоминания. А, хотя она не рассказывала о, там, допустим, о ранах, о страданиях и так далее. Эти люди не хотели вспоминать войну. Они, я понимаю, им было так трудно пережить это заново, даже в воспоминаниях они просто не вспоминали войну. Это серьезная травма психологическая. В дедушка мой, мамин папа, он был большой такой интеллектуал, образованный человек по своим временам там и так далее. Он был бухгалтером на шахте. И вот у него была потрясающая библиотека, там чуть не лучшая в городе. Он собирал ее в 20-е годы, 30-е, коллекционировал книги. И они уж уехали, бросили книги, все бросили там, собственно, что они могли с собой взять в эвакуацию. И мама, например, никогда не могла покупать книги, психологически не могла. Она давала деньги брату, брат был тоже в деда, он большой коллекционер хороших книг. А вот она давала деньги там брату, давала мне. Сама не могла, физически не могла пойти в магазин купить книгу. Вот травма такая была. Так что из нашего, как бы из личного, так я вот вспоминаю. Я хочу сказать пару слов вот о поколении, об этом военном, о поколении фактически наших родителей, ваших там, может быть, дедушек и бабушек. Это было первое и такое переломное поколение людей, которые, помимо того, что они перенесли тяготы войны, просто физически многие не дожили, не пережили. Это было поколение, которое одновременно поддерживало финансово и родителей, и детей. Раньше исторически было так, что вот те кто, значит, помоложе, они содержали родителей. А потом стало так получаться, что старшее поколение финансово неплохо как бы стояло на ногах и поддерживало уже детей. Вот, например, мы в своем поколении не столько родителей поддерживаем, сколько детей. А им досталось и родителей, и детей. Вот такое тоже очень, очень интересное поколение. Уже не осталось практически никого. Я вижу по ветеранской организации здесь у нас в Кремниевой долине. Мой отец, пока был жив, вот он был членом ассоциации участников там Великой Отечественной войны. Здесь есть из наших соотечественников. И каждый год, почти каждый месяц их становится все меньше и меньше и меньше. И это уже, ну там, моложе 80, там, я не знаю, с копейками, там уже даже трудно себе представить. То есть я думаю, что там уже 80-летних практически нет. Поэтому те, кто живы, они уже в очень таком возрасте серьезном. Так что, если есть среди вас, рядом с вами есть такие люди, я просто хочу, чтобы вы понимали немножко, что это за поколение, и чтобы вы как-то ценили вот эту возможность, пока есть рядом эти люди, чтобы вы ценили возможность, ну, как бы ощутить вот это время. И чтобы вам было о чем рассказать вашим детям. Светик, ты хочешь что-то добавить? Светочка.
Ну что тут добавишь? Ну, тяжелая война. Тяжелая война. Большие жертвы.
Да.
Много написано об этом, да. Про это время. Искалеченные судьбы. Я вот недавно слушала передачу, оказывается, был снят фильм про Рыбакову. Большой документальный фильм, я хочу его найти.
Про писателя?
Да, Анатолия Рыбакова.
Да.
Он
тяжелый песок.
Да, да, тяжелый песок, дети mm-hmm. Арбата. Ты знаешь, что интересно, я в детстве читала его книжки, вот это «Кортик» и «Бронзовая птица». Mm-hmm. Ну, как-то фамилия, естественно, в детском возрасте не откладывается, книги-то я помнила.
Да.
Вот, а потом читали, естественно, мы как раз перестройка началась, стали выходить эти книги все, uh-huh. все зачитывались, этот журнал «Новый мир» начал публиковать те вещи, которые никогда не публиковались раньше. Uh-huh. Жуть просто, вообще жуть, что происходило и как калечило.
Очень много было, как сказать, искажений, переписанной истории, очень многие вещи скрывались, и вот только сейчас, уже спустя столько лет, начинают выходить, вдруг становятся доступными факты, которые люди никак не могли понять. В наше время, например, постоянно вот шла, ну, не дискуссия, ну, как бы вот обсуждение происходило, как это могло так получиться, что там за 3 месяца немцы оказались под Москвой, при том, что даже если бы вообще никакого сопротивления не было, такую громадину, вот, чтобы она прошла такую территорию, освоила, это что должно такое было случиться? И вот там они говорили, там в отпуска кого-то там отпустили, там или не отпустили, границу там поменяли, и там в связи с присоединением там западных территорий, там чего только не было. И вот только недавно стало известно, что вот миллионами, когда Гитлер напал на Советский Союз, миллионами военнослужащие сдавались армиями, сдавались в плен, бежали, не хотели...
Ну, их же поэтому потом мы посадили в лагеря все за то, что они сдавались.
Ну, да? В частности, из-за этого, да. Например, слово «пленный», да, не воспринималось, да. Иначе, как «предатель».
Ну, да.
Потому что людей, которые попали в плен в силу того, что были контужены там или в окружении каком-то и так далее, было намного меньше, чем тех, кто все бросил и побежал. Сталинская система довела людей и страну до такого состояния, понимаешь? Что они просто драпали из нее в тот момент. Это, и поэтому же скрывалось, это было актом политического, как бы.